Так, дорогие друзья, добрый день. Добро пожаловать на подкаст «Макарий Нетворкинг». Вы сейчас все присоединяетесь. У нас замечательный спикер Александр Петрищев. Мы крайне ограничены по времени, поэтому вы здесь, все, кто слушает, можете задавать вопросы в прямом эфире. Те, кто послушает, не стесняйтесь задавать вопросы Александру. Человек достаточно опытный и профессионален в своей нише, в своей сфере. И сейчас вам он про себя расскажет. Александр, на связи.
Всем привет, меня зовут Александр Петрищев, я вдохновляющий лидер, занимаясь трансформацией мышления других людей, обучая публичным выступлениям, ну, публичное выступление как именно метод трансформации мышления уже более 15 лет, и работаю с крупными, в том числе международными компаниями, крупными российскими компаниями, соответственно, готов сегодня поделиться полезными рекомендациями, своими собственными инсайтами, которые позволили мне сделать определенные прорывы в своей жизни и решить те вызовы, те сложности, которые были, ну и есть у меня. Я обычный человек, который сталкивается с различными сложностями. Просто единственное, я понимаю, что если бы тот бэкграунд, который есть сейчас, скажем так, дать тому Александру, который был там 20 лет назад, ему было бы в разы проще и легче проходить те или иные испытания, и искренне верю, что та информация, которую я дам нашим слушателям, позволит им быстрее пройти те или иные испытания жизни и уроки.
Угу. Расскажи, пожалуйста, у тебя есть программа «Ораторское искусство», я на ней был, она мне очень понравилась. Давай начнем буквально коротко, как ты к этому пришел, как ты вообще понял, что ораторское искусство, во-первых, это твое, тебе удается транслировать людям, учить, обучать людей, и вот немного о начальных данных давай поговорим.
Слушай, ну это долгий был путь, потому что первое, во-первых, у меня, конечно, с одной стороны, профильное педагогическое образование, поэтому я изначально учитель, поэтому это уже публичное выступление. С другой стороны, я панически боялся всех публичных выступлений, несмотря на то, что поступил в педагогический, и прежде всего прокачивал себя. А потом, когда уже стали накапливаться полезные инструменты, стал эти инструменты передавать другим людям. Но еще раз подчеркну, что публичные выступления – это лишь метод по трансформации нашего мышления. Это один из таких заходов для того, чтобы человек обрел свой вот этот путь к себе. Потому что ораторка, она очень четкая, конкретная, тренирует уверенность, сообразительность, скорость реакции, решительность, харизму, лидерскую такую позицию. Поэтому это очень хороший тренажер для прокачки, тренажер личностного.
Скажи, пожалуйста, вот я люблю здесь в нашем подкасте задавать такие жесткие вопросы местами, так что они могут быть. У меня здесь вопрос. Вот все мы, большинство людей сейчас и все ребята, которые в бизнес-сфере, они задаются вопросом изменения мышления. Вот что это такое, что кроется за этими словами, чего хотят люди и действительно ли можно поменять свое мышление?
Слушай, люди хотят счастья, они к этому стремятся и бывают стремятся крайне иррациональными просто способами. Любой человек, даже маньяк-убийца, он стремится к счастью, да, просто он идет странными путями, но он пытается удовлетворить свои скрытые, скажем, потребности. Но мы про извращение, скажем так, говорить не будем, но в целом, конечно, можно поменять мышление, потому что это такой же навык, да, то есть мы и так мы меняемся, просто это можно сделать быстрее, можно делать это медленнее. Когда нам было 10 лет, мы мыслили в одной парадигме, когда было 15 лет, совершенно в другой, в 20 лет совершенно третий, там, в 5 лет назад многие там мысли совершенно по-другому, нежели чем сейчас.
Мы да, постоянно извини, что перебил. Я имел в виду про момент, когда вот люди сейчас, когда посещают бизнес-мероприятия, все говорят про одно: измени свое мышление, и к тебе придут деньги, финансы, у тебя все получится и так далее. Вот что они вкладывают в это понятие, и как это на самом деле происходит? Действительно ли так, что ты поменяешь мышление, у тебя все пойдет?
У меня тоже есть вопрос.
Давайте, Артём, я сейчас постепенно я отвечу на это, потом на ваш сразу, хорошо?
Да, договорились.
Ну, отвечая на вопрос Макария, да, с одной стороны, такая тема избитая, об этом многие начинают говорить, но с другой стороны, действительно это работает. Но опять же, смотря в каких, наверное, еще руках находиться, потому что есть более профессиональные, есть менее профессиональные люди, есть разные взгляды. Но в целом каждый из нас упирается, все без исключения, просто все без исключения, независимо, там он гуру, не гуру, президент, не президент, упирается в свой какой-то потолок. Да, и стеклянные. И для того, чтобы увидеть, куда нужно мне двигаться, очень важен все-таки либо какой-то коуч-наставник, который может помочь через вопросы, через какие-то ситуации увидеть самого себя со стороны. Либо, если этого нет, как правило, мы учимся через жизненные какие-то обстоятельства, потому что, по большому счету, ну, давайте честно говорить, мы начинаем учиться тогда, когда нас отхреначила жизнь. Там человек попал там в аварию очень сильную, он там начинает уже думать, а, может быть, все-таки действительно надо по-другому как-то мыслить, и ну, начинает элементарно перестать бухать там за рулем, там. Ну, а может быть, более глубокие будут инсайты. Либо человек, наверное, там, заболевает. Вот у меня есть знакомая женщина, ей поставили там 7 лет назад смертельный диагноз. И сказали, ты сможешь прожить максимум полгода. Да, она в таких рамках появилась, что ей нужно было срочно менять трансформацию мышления, чтобы спасти свою жизнь. И, слава богу, ей это удалось. Да, ее Галина зовут, если там надо, могу даже показать ее. Вот. Поэтому также, ну, как сказать, это есть более масштабные вещи, есть менее масштабные. Так же, как, например, я как предприниматель, там, еще до начала этого года, там, 21-го, например, в моей парадигме мира мне казалось, а зачем мне нужны партнеры по бизнесу? А потом хопа как-то вот познакомился, ну, не то, что поближе стали общаться там с Азамом Хаджаевым, блогером-миллионником, и в конце уже января вот только я допустил мысль о том, что, ой, а может быть, действительно можно выстраивать какие-то партнерские бизнесы. И мы с ним, например, там сделали клуб предпринимателей, который раскачали там за целый год до 180 человек, и сейчас этот клуб хотят вообще там ну, Сбер купить. Я 1 октября вышел из этого проекта, там, скажем, так, но в любом случае результат очень мощный, и это за счет именно изменения своего мышления, и таких событий, конечно, очень много, можно сказать. Каждый из нас, он может как муха биться в стекло, не видя, что рядом есть какая-то форточка.
Угу. И... Понял. Я... Александр... Да, давай, Артемий, вопрос быстро, потому что время прям ограничено.
А я вообще этот минимально. Вопрос такой, прозвучал термин про счастье, но ведь он настолько размытый, настолько неточный. Все-таки я бы хотел бы услышать, ну, половина людей не знает, как они это. Жить, пить, а жить, пить и трахаться. Живут в трех парадигмах и в трех неврозах. И причем тут счастье, я не очень понимаю. Вот здесь бы я бы хотел бы чуть больше, чтобы ну, разжевать момент. Потому что я ну, не согласен с тем, что средний человек хочет быть счастливым. Средний человек пытается свести одну точку с другой и выстроить какие-то там финансовые и семейные цели. И там, когда ты человеку говоришь, чувак, тебе надо к психотерапевту, он говорит, что? Какой психотерапевт?
Да я нормальный. Я услышал, Артемий, вопрос, отвечу. Я лично считаю, что каждый человек стремится к счастью. Просто у каждого действительно, абсолютно вы правы, свое понимание этого счастья. Да, и для кого-то счастье – это набухаться водки в подъезде. Он так на данный этап своего развития это понимает. И это не так далеко. То есть давайте я буду тоже с вами откровенный. Я сам такой был. Когда я там был в 10-м, в 11-м классе, для меня был предел понимания моего счастья, когда мы брали там пиво, брали водку и сидели в подъездах, там прикалывались, курили и плевали там как бы в пол. И я прям реально ощущал себя счастливым. Вот. Потом, когда там обстоятельства там как-то стали трансформироваться, это уже отдельно, в моей жизни стали появляться какие-то определенные люди, с помощью которых стало трансформироваться мышление. И через какой-то период я понял, что то, что у меня было, это был, конечно, маразм. Вот. И, ну, как маразм. Но это обновленная версия меня, это уже сказал, поставила ярлык. Но тот, кто учился в 10-11 классе, он так видел ощущение счастья. Поэтому действительно у каждого своя картинка этого счастья, как я уже вначале сказал. У маньяка тоже свое понимание этого счастья и как он будет испытывать, там, если не очень нравится термин счастье, давайте там назовем внутреннюю гармонию. Человек стремится к этой внутренней гармонии, только у каждого свой есть способ, который либо более эффективен, либо менее эффективен, либо более разрушающий, как, например, алкоголь, наркотики, трудоголизм, да, либо менее разрушающий для тела. Вот и все. А дальше все зависит от той парадигмы, в которой мы находимся. Потому что если вопрос. У тебя отношительная парадигма и у тебя есть большое количество инструментария, то, конечно, ты действуешь более эффективно.
Да, вопрос, значит, у нас. Какие ограничения и проблемы могут нам помочь стремительно развиться? То есть, типа, если мы понимаем, что человек хочет развиваться, он постоянно ищет какие-то пути. Вот, существуют ли какие-то кратные точки роста, как их все любят называть, там, хочу вырасти в доходе x2, x3, x10, x100, там, вообще существует ли это, либо это вообще просто миф, что там, допустим, невозможно это делать, либо это делают только единицы, или там 1,5% из 100, вот как с этим обстоят дела?
Ну, доход – это некий частный случай. Ну, действительно, давайте так, сдалека вот назовем. Вот у меня на тренинге «Игры разума. Сила подсознания в действии» я даю такую методику, я ее называю «Методика трансформирующего мышления». И начинаю объяснять с того, что есть такое понятие, как цикл развития. Он состоит из 4 ключевых этапов. Первый этап – это осознание точки, в которой я нахожусь. И вот это очень важно, просто уже на этом этапе многие не видят, где они находятся. То есть есть ряд людей, которые, например, у которых нет сейчас второй половинки, там, да, там, мужчина или там, женщина, да, он не может познакомиться, он стесняется, он боится, он не знает, как это сделать, но он даже не осознает, что это связано с его неуверенностью, отсутствием определенной компетенции, навыка знакомств. Да. Это первая составляющая. Да? Второй этап. Сейчас, позволь, Артеме, я договорю и передам слово, чтобы вы просто цельный цикл этот поняли. Кто-то, например, не может устроиться на более высокооплачиваемую работу и не осознает, что он по факту, например, отказывается от любой какой-то там возможности. Вот у меня есть такой сотрудник прямо сегодня, я ему там ставил задачу, и он там от нее отнекивается, отказывается, не понимая, что, ну, окей, я мог бы ему дать там как бы возможность расти по карьере, а я уже прямо сегодня ставлю на нем крест, потому что понимаю, что, ну, как бы, человек, значит, меня рассматривает и нашу компанию как, ну, временную. Это первый этап. То есть самое главное – осознать, чтобы в фокус нашего внимания что-то вошло. Вот это самый сложный этап. Далеко не каждый это может увидеть и без каких-то, как правило, я не говорю, что всегда, без каких-то неких внешних обстоятельств, тренинговых моделирований ситуации, либо жизненных событий, очень сложно это увидеть. Ну, можно, это тоже мы, конечно, видим. Второй этап идет – это принятие этого, потому что дальше вторая ловушка начинается. Да, окей, я увидел, что я увидел, что не могу знакомиться с девушкой. А дальше начинается сопротивление, когда человек начинает себя обманывать и говорить, что «а мне это не нужно, да мне не нужны никакие тренинги, у меня и так все хорошо», это вот о чем Артеме как раз и говорил. «Да мне сейчас не до взаимоотношений, надо карьеру делать. Да публичное выступление – это не мое, как бы я же интроверт, не понимаю, что есть и блестящие интроверты, ораторы», там, и так далее, и так далее. То есть человек не принимает эту данность. Пока человек не принял, он не начнет работать в рамках этой цели. И вот, как, вот это два самых важных этапа. Потом уже, когда я даю методики, как правильно осознать, как правильно принять, идет третий этап – это постановка цели, да? То есть куда ты идешь, то есть ты говоришь, да, я хочу прокачаться в области там, знакомства, в области там, уверенности, ну, там, в качестве уверенности, там, да, прокачать там лидерство, научиться лучше зарабатывать через, например, грамотное взаимоотношение со своими там, партнерами или сотрудниками, это в зависимости от того, что он осознал. И вот четвертый, ну, и здесь свои тоже есть подводные камни, как правильно ставить цели, потому что тоже много заблуждений. Вот, и уже потом начинаются действия. Вот, по факту, четыре таких ключевых этапа. Их можно, конечно, там порасширять, и я там даю подэтапы везде.
Да, ну давай тезисно. Артем, давай. Есть вопрос?
Я, наверное, пропущу, потому что, ну, то есть я изначально чуть по-другому вижу картинку, что там мы пропустили детские психотравмы, мы пропустили там сценарии как бы человеческие, то есть это как бы основные тезисы, ну, на которых, например, я строю свою там базу мышления, а без понимания этих тезисов как бы учить человека там уверенности или еще чему-то, то есть, ну, как бы это неверно, это чудовищно разрушительно, это просто опасно. То есть мы начинаем человека учить быть уверенным, а у него, что его в детстве отец метелил, и ты ему там, ты берешь человека каждый раз, когда об этом говоришь, ты его погружаешь в его детскую психотравму, и у него формируешь неврозы. То есть я здесь категорически не согласен вообще.
Ну, я готов признать, Артеме, скажем, что у вас есть свое мнение, но я, скажем, опираясь на мировое, в том числе, направление когнитивно-поведенческой психотерапии, рационально-эмоционально-поведенческой психотерапии, между прочим, это единственная на данный момент система, которая признана во всем мире как наиболее эффективный психологический инструмент. Это единственная, ну, еще схемотерапия, но она очень близко к когнитивным, там практически одно и то же, практически. Вот, ну, и это единственная...
Где мы с вами... Сейчас я просто, ну, я прям сразу, ага. Где мы с вами неправы, то есть у нас там, мы про одно и то же сейчас с вами говорим, но просто я говорю, что когда мы человека учим там той или иной схеме, мы должны...
Да, если можно сказать?
Серьезную... Да, да, да.
Я сейчас к этому и подвожу. Артем, смотрите, и вот когнитивно-поведенческая терапия, она гласит, что не обязательно копать и раскапывать детские травмы или там жизненные сценарии там, по Берну, там, погружаться в транзактный анализ. Но я в теме, я понимаю, о чем идет речь. Да? Не обязательно погружаться там, через там, гештальт-терапию для того, чтобы... Это имеет место быть, я не спорю, это все крутые методики. Но когнитивщики говорят, что, в принципе, нужно и стоит работать в моменте. Я как человек, который там, давно работаю с людьми, вижу, что да, можно, не объясняя и не вскрывая там, жизненный сценарий, иногда да, есть определенные ограничения, соглашусь, ну, потому что все относительно в нашем мире. Но не обязательно человеку погружаться в свои там, детские страхи, фобии, прорабатывать какие-то вот эти истории, когда человек просто может в моменте осознать, неважно, из-за чего у меня случился там, отсутствие вот этой неуверенности, может быть, даже фобическая реакция, да, на что-то, невротическая реакция. Я понимаю, что меня это не устраивает. Не обязательно докапываться до первопричины. Можно в моменте менять, корректировать свои поведение, да, и благодаря изменению своего поведения меняется текущая ситуация. То есть, если я сейчас осознал, и как было в моей жизни, у меня тоже были и фобические страхи, и там такой был перечень всего, но когда я осознал, что я сейчас конкретно не могу познакомиться с девушками, да, не могу там заявить о себе, я стал прокачивать свою уверенность по той методике, которую я сам транслирую и преподаю, да, метод тех же там управляемых факапов и прочее. И благодаря этому я там развил очень хороший навык и публичных выступлений. Если вы там видели, как я выступаю, я думаю, вы это согласитесь со мной, что я хорошо выступаю на сцене и умею хорошо знакомиться, и этого не боюсь. Поэтому мой взгляд
такой. Все, я не против, Александр.
Да?
Спасибо, спасибо. Я не против, я как бы не пытаюсь ни в коем случае где-то вашу экспертизу задеть. Просто я много преподавая там в своем секторе, там, ага. У меня прям, ну, я вижу просто детские там, ну, как бы болячки у людей, которые как бы мешают им дальше развиваться. Я понимаю, что если я на эту болячку начну накладывать какие-то там определенные инструменты, я могу потом получить, ну, просто там калеку. То есть человек-то навык получит, но он дальше с этим навыком поедет как бы еще больше себя разрушать.
Ну, тут... Как бы, да, такая, друзья, такая, смотрите, давайте сейчас...
Ну, честно, разговор мне очень нравится, на самом деле, то, что говорит, потому что ну, у нас действительно очень глубокая тема, и она не на 20 минут. Но я здесь, подправлю, ну, то, что подправлю, добавлю. По этой причине вот на играх разума я даю вот технологию трансформационного мышления, и один из ее тезисов как раз это погружение себя в умственную тишину. Мое лично субъективное убеждение в том, что можно, когда человек развивает состояние умственной тишины и может в него ежедневно погружаться хотя бы там на 15-30 минут, то через это состояние он может проработать, еще раз подчеркиваю, это мое имхо мнение, там, да, по моим наблюдениям, по моим клиентам, я тоже с ними много работаю, они могут проработать свои очень травмирующие ситуации. Почему? Потому что, да, человек может не вспомнить это событие, но у него есть конкретный в нейросетях опыт сформированный, какой-то, ну, скажем так, негативности условно, там, чувство вины, обиды, злости и так далее. И когда он находится в хорошем, глубоком состоянии умственной тишины, он на автомате растворяет эти деструктивные ощущения. Кстати, именно на этом подходе в том числе такое психологическое направление построено, как mindfulness, в том числе.
Да, смотри, Александр, я думаю, что мы можем развернуть отдельный подкаст на там, час-полтора со всеми желающими и, в общем-то, с удовольствием подискуссируем более глубоко, потому что у нас действительно ограниченное время, хочется о многом поговорить. У меня есть вопрос еще один. Значит,
Извини, я тебя перебью. Я хотел поблагодарить Артемия за то, что он включился в разговор. Мне действительно, я вижу и понимаю, что человек опытный. То, что он говорит правильные вещи. Я в обычной жизни там с большим удовольствием с ним подискутировал, потому что у нас вот мероприятие же будет совместное с тобой, Макарий, 9 числа, если там Артемий будет, познакомился
бы лично. Да,
Артемий будет, они с Денисом выступают.
Он будет выступать. Ну, пообщаемся, да, тут поделимся, скажем, своими наблюдениями, выводами, как и что.
Да, вы просто оба сильные ребята, есть еще Денис, и вы так сложилось с течение прекраснейших обстоятельств, вы трое в четверг выступаете, и поэтому был такой небольшой сюрприз, ну ладно.
Но мы его вскрыли.
Друг с другом познакомились. Небольшая интрига, да. Вопрос у меня, значит, знаешь ли ты про состояние потока, что это вообще такое, и как входить в это состояние?
Ну, коротко. Да, единственное, то есть, если мы говорим про состояние потока, здесь сейчас в последнее время, скажем так, все-таки принято опираться на Михая Csikszentmihalyi, да. Стоит опираться на него, потому что он публично, скажем так, там заявил, дал свое определение потока. У меня чуть-чуть другое все-таки восприятие, не намного отличается, но отличается. У него это больше состояние потока, когда человек полностью включился в ту или иную задачу, он не находится в дефолте мозга, в таком просто в мысленной
руминации. Что такое дефолт мозга? Давай пояснять. Просто мы как этот для всех все разжевываем. Что такое дефолт мозга? Вот сразу поясни, пожалуйста.
Дефолт мозга – это блуждение, скажем так, без цели. Ну, просто это мысли, когда летают в голове, то есть человек ни на чем таком не концентрируется на какой-то конкретной задаче когнитивной, какой-то серьезной задаче он не концентрируется, просто он ни о чем там, как ему кажется, он ни о чем не думает. Но на самом деле мысли постоянно крутятся. И согласно исследованиям психологов, человек пребывает в дефолте мозга более 12 часов в день. То есть все время какой-то поток мыслей у него есть. И в лучшем случае половину суток он концентрируется на каких-то задачах. То есть как-то осознанно блуждает. Ну и Csikszentmihalyi говорил о том, что вот фокус, когда внимание на конкретные цели, ты ни на что не отвлекаешься, это состояние потока. Для меня состояние потока чуть-чуть более расширенная версия, когда ты не просто сфокусировался, когда тебя именно, во-первых, и эмоционально, извините за вульгарное слово, прямо прет, скажем так, и плюс еще сами внешние события как бы благоволят тебя, то есть, ну, как говорят, там, белая полоса там, и так далее. То есть, когда ты находишься в том состоянии, когда вот просто все очень быстро у тебя получается, и ты достигаешь там поставленную задачу максимально там оптимальным, таким эффективным, результативным путем. Вот для меня что такое состояние потока.
Понял, благодарю. Да, у нас мало времени, как я уже сказал. Значит, вопрос у меня такой. Очень долго многие ребята из тех, кого я знаю, как я был часто на мероприятиях на твоих, ждали от тебя нового курса какого-то или нового продукта. Коротко, в минуте, вышел ли уже новый продукт, сколько он длится по времени и его какая-то, может быть, стоимость и, возможно, для нас что-то конкретное.
Плюшку. Слушай, ну именно продуктов у меня сейчас нет. У меня есть вот просто тренинг, о котором, может быть, не все знают, который я провожу. Это «Игры разума. Силы подсознания в действии». Он двухдневный такой тренинг погружения в состояние умственной тишины. Как раз мы тренируемся ловить это состояние потока 2 дня по 10 часов. Вот на этих выходных он будет там. Ну, мы можем для твоих подписчиков сделать там 20% скидку на этот тренинг и закрепить ее для всех. А так это очень мощный тренинг, где мы тренируем фокус внимания, отключать негативные мысли, избавляться от негативных переживаний, которые у нас есть, накапливаются вот эти негативности, как я их называю. Вот. И учимся в принятии, в силе радости, в концентрации, в настойчивости, то есть такие фундаментальные силы нашего подсознания, которые позволяют нам достигать максимальных результатов в жизни.
Вот. Да. Благодарю. Значит, мы контакт, информацию я все оставлю. У меня есть еще один вопрос к тебе, такой профессиональный, с моей стороны. Я замечал и вот сейчас, что ты на своих мероприятиях проводишь некий такой нетворкинг. Вот как нетворкинг влияет на общение людей твоих? Коннектятся ли они друг с другом? Перерастает ли это во что-то большее? И вот как ты это проводишь? Вот пару слов про...
Слушай, я всегда топлю за нетворкинг, потому что это самый действенный, крутейший инструмент по трансформации своего сознания. Действительно очень мощный, потому что как только нас окружают... Ну, опять же, не будем сейчас погружаться в... Ну, скажем, у людей, у которых есть определенные прям заболевания психические, но мы этого не берем, то есть просто мы говорим про стандартных невротиков, скажем так, вот, то, конечно, это действительно очень мощный способ, потому что когда тебя окружают более сильные люди, чем ты, ты на автомате перехватываешь их паттерны мышления, поведенческие какие-то вещи. И ты видишь, как он принимает решение, как он думает. Поэтому я всегда за нетворкинг, за обмен знаниями, потому что через нетворкинг, ну, ты познаешь что-то новое.
А вот, ну, у тебя есть пример, именно когда ребята познакомились, что-то сделали, там уже вместе у них там дружба, партнерство?
Вот, да, слушай, таких... ну, тысячи таких примеров, просто тысячи. То есть у меня многие шутят за 15 лет, говорят, что Игрокс это уже, блин, брачным агентством стало. У нас столько пар соединилось, например, сколько у нас там...
выпускников у тебя всего? Сколько выпускников было всего?
Ну, если со всеми брать, моими мастер-классами, с теми тренерами, которые у меня работали, ну, я думаю, уже более 50 тысяч. Вот. Ну, да, то есть со всеми мастер-классами, если там они там были. Вот. А так очень много людей, которые организовали какие-то свои там сообщества, движения, там, бизнес, объединяются. Но я к этому постоянно сам призываю. Я всегда говорю, что, ребят, давайте объединяться, это реально помогает.
Понял. Последний вопрос на сегодня. Порекомендуй, пожалуйста, книгу, которая изменила лично твою жизнь.
Ну, самое, наверное, это «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. Это the best книга, поэтому я ее всем рекомендую. Для меня это прям моя философия. Мне очень нравится, как там описано все. И все очень доходчиво, четко. Рекомендую ее.
Супер. Благодарю тебя, Александр. Благодарю за уделенное время. Увидимся с тобой в четверг, уже это послезавтра. С удовольствием пообщаемся. Рад был слышать. Вот сейчас тогда я тебя отключаю и сделаю небольшое завершение. Друзья, если вы хотите попасть в наш подкаст, это наш такой новый формат, обкатанный, делаем это для вас, приглашаем разных интересных экспертов. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Если вы считаете, что вы достойный, хороший эксперт, который разбирается в своей теме, и вы готовы давать пользу людям, в том числе и этому чату, возможно, кто-то еще послушает, и мы с удовольствием готовы вас пригласить, бронируем время, пишите мне в личные сообщения, и с удовольствием мы с вами пообщаемся. На связи был Макарий, в четверг планируется у нас мероприятие Макарий Нетворкинг, совместно сделаем это с Брейнштормом, клубом, возможно, многие его уже знают, очень классный организатор Дмитрий Сухов, я прям восхищаюсь тем, как он это все делает. В связке, в коллаборации нас ждет еще кое-что интересненькое. Вот. Благодарю всех, кто послушал, это все дело в записи. Каждому отдельно благодарность, всех обнимаю. Не забывайте про пользу, про креветки и до скорого, скоро увидимся. Всем пока.